Казалось, что когда-то давно, очень давно, жизнь в этой комнате остановилась. Не жизнь человека, лежащего на кровати, а жизнь всего дома, всего этого мира, и сама фабричная труба, видневшаяся в окно, с выложенной на ней коричневыми кирпичами огромной буквой «Л», была нелепой и такой же безнадежно устарелой.
Имело место ограбление.
Ящики стола были выдвинуты. У распахнутой дверцы шкафа валялись на полу галстуки и белье.
Исчез бумажник.
Кто он такой?
Мегре указал на труп, лежащий на кровати. Простыни были смяты. Подушка свалилась на пол. Рука мужчины свесилась с кровати. На разорванной или сожженной выстрелом пижаме виднелись следы крови. Если сегодня ранним утром окутанный туманом Париж напомнил Мегре о контрастных черно-белых тонах старых немых фильмов, то в этой комнате у него внезапно возникло воспоминание об иллюстрированных воскресных газетах начала века, когда вместо фотографий публиковали гравюры, изображавшие драматические происшествия недели.
Это Леонар Лешам, старший сын Лешомов.
Женатый,
вдовец.
Когда это произошло?
Сегодня ночью. По мнению доктора Вуазена, смерть наступила около 2 часов ночи.
Кто в это время находился в доме?
Минуточку. Старики, отец и мать, в верхнем этаже, в левом крыле дома, значит, уже двое, мальчуган.
Какой мальчуган?
Сын убитого, мальчик лет 12. Сейчас он в школе.
Несмотря на смерть отца...
По-видимому, никто еще ничего не знал в 8 часов утра, когда мальчик обычно уходит в школу.
Значит, никто ничего не слышал. Кто еще находился в доме?
Служанка. Ее зовут Катрин. Она спит наверху в левом крыле, там же, где старики и мальчик. Кажется, она одного возраста с этим домом, такая же ветхая, как все здесь. И есть еще младший брат, Арман.
Чей брат?
Убитого. Его спальня в другом конце этого коридора. Он женат.
«Значит, они все были ночью дома, и выстрел никого не разбудил».
«Так они утверждают?» «Я ограничился тем, что задал им несколько вопросов».
«Это весьма сложно. Увидите сами».
«Что сложно?» «Выяснить что-либо. Когда я приехал, то не знал, в чем дело. Арман Ляшом, тот самый, который позвонил в комиссариат, открыл мне дверь, услышав, что подъехала машина. У него был вид невыспавшегося человека». Не глядя на меня, он пробормотал: «Мой брат убит, господин комиссар». Затем он проводил меня сюда и указал на эту кровать. Я спросил его, когда это произошло, а он мне ответил, что не имеет ни малейшего представления. Я настаивал: «Вы были дома?» «Конечно, я спал у себя в комнате». Районный комиссар, казалось, был недоволен собой. «Не знаю, как вам объяснить. Обычно, когда в какой-нибудь семье происходит подобная драма, все родственники находятся около убитого. Одни плачут, другие пытаются что-то объяснить. В общем, ведут себя достаточно шумно. В данном же случае мне пришлось довольно долго выяснять, что кроме этих двух мужчин в доме находились и другие люди».
«Вы видели остальных?»
«Только жену».
«Жену Армана Лешома, который вам позвонил, не так ли?»
«Да. Я услышал шорох в коридоре, открыл дверь и увидел ее». Она выглядела такой же утомленной, как и муж. Ничуть не смутилась, увидев меня. Я спросил ее, кто она такая. Арман ответил за нее: «Это моя жена». Я спросил ее, не слышала ли она какой-нибудь шум сегодня ночью. Она ответила: «Нет». И объяснила, что обычно принимает на ночь снотворное. Не помню уже какое, так как страдает бессонницей.
Кто обнаружил труп?
Когда? Старуха-служанка в 8.45 утра.
Вы ее видели?
Да. Наверное, она сейчас на кухне.
Я подозреваю, что она глуховата.
Заметив, что старшего сына нет в столовой, где вся семья обычно собирается к первому завтраку, старуха отправилась сюда и постучала. Затем вошла, увидела и сообщила остальным.
А что говорят старики?
Молчат. Мать убитого наполовину парализована и смотрит в одну точку, как будто она не вполне нормальна. Отец же настолько подавлен, что не понимает, о чем его спрашивают. Районный комиссар повторил: «Увидите сами».
Мегре обернулся к инспектору Жанвье.
«Сходи-ка, взгляни».
Жанвье ушел, а Мегре, наконец, подошел к убитому, лежащему на левом боку, лицом к окну. Кто-то уже закрыл ему глаза. Над полуоткрытым ртом темные с проседью усы. Его редкие волосы казались приклеенными ко лбу и вискам. Было трудно понять выражение его лица –
По-видимому, он не успел ощутить боли. На лице его застыло изумление. Хотя, возможно, это выражение было вызвано полуоткрытым ртом и могло появиться уже после смерти. В коридоре послышались шаги. Первым в комнату вошел помощник прокурора, с которым Мигре был давно знаком. Взглянув на убитого, он молча пожал руку Мигре. Секретарь суда тоже оказался старым знакомым, и Мигре приветствовал его кивком головы. Он никогда не встречал высокого молодого человека без шляпы и пальто, который вошел последним. «Следователь Анжела». Молодой человек протянул холеную сильную руку. Руку теннисиста. И Мигре снова подумал о том, что новое поколение приходит ему на смену. Правда, следом за ним в комнату ворвался старый доктор Поль. Он запыхался, но был, как всегда, возбужден, и на лице его было написано живейшее любопытство. «Где мертвяк?» Мигре заметил, что серо-голубые глаза молодого следователя стали ледяными. Он нахмурился. Доктор Поль его явно шокировал.
«Фотографы уже закончили?» — спросил доктор Поль.
«Еще не приходили, но вот, кажется, и они».
Теперь нужно было ждать, пока фотографы и эксперты оперативного отдела, которые заполнили комнату, закончат свою работу. Отведя Мигре в сторону, помощник прокурора спросил. «Семейная драма?»
«Говорят, что произошло ограбление».
«Никто ничего не слышал?»
«Да, так они утверждают».
«А сколько человек было в доме?»
«Подождите, я сосчитаю. Старики и служанка уже трое. Мальчуган».
«Какой мальчуган?»
«Сын убитого. Значит, четверо. Еще брат с женой. Итого шесть. Шесть человек помимо убитого, и никто ничего не слышал».
Помощник прокурора подошел к косяку двери и провел рукой по обоям.
«Стены толстые, но все же...»
«Нашли оружие?»
«Не знаю. Районный комиссар ничего не сказал. Я жду, когда окончатся формальности, чтобы начать допрос».
Фотографы искали розетки, чтобы включить свою аппаратуру, и, не найдя их, были вынуждены вывернуть лампочку из люстры. Они суетились, ворчали, толкали друг друга, перекидываясь короткими фразами, а молодой следователь в сером костюме, похожий на студента-спортсмена, стоял неподвижно, не произнеся ни одного слова.
«Как вы считаете, я могу идти?» – спросил районный комиссар. «Меня наверняка ждет целая куча народу. Я могу послать вам несколько полицейских агентов на случай, если около дома начнет собираться толпа зевак».
«Пожалуйста, буду вам благодарен».
«Может быть, вам понадобится один из моих инспекторов, знающих этот район?»
«Конечно, понадобится, только позднее. Я вам позвоню. Еще раз спасибо».
Уходя, районный комиссар повторил.
«Сами увидите».
Помощник прокурора спросил шепотом.
«Что вы должны увидеть?»
Мигре ответил.
«Семейство. Все окружение покойного».
Около убитого не было никого, когда приехал районный комиссар. Все сидели по своим комнатам или в столовой. Никто до сих пор не подает признаков жизни. Их не слышно. Помощник прокурора оглядел мебель, обои, покрытые пятнами сырости, зеркало над камином, над которым виднелись следы, оставленные несколькими поколениями мух.
«А меня это ничуть не удивляет».
Фотографы ушли первыми, и в комнате стало свободнее. Доктор Поль приступил к беглому осмотру трупа, пока эксперты искали отпечатки пальцев и обыскивали комнату.
«В котором часу он умер, доктор?»
«Я смогу это сказать более точно после вскрытия, но во всяком случае он был убит добрых 6 часов тому назад».
«Наповал?»
«Выстрелом в упор.
Входное отверстие величиной с блюдечко. Вокруг раны следы ожога».
«А пуля?»
«Я найду ее во время вскрытия, так как она застряла в грудной клетке. Это дает основание предполагать, что стреляли из револьвера малого калибра».
Руки доктора были в крови. Он подошел к умывальнику, но кувшин оказался пустым.
«Так, но где-нибудь должен же быть кран».
Кто-то открыл дверь. Младший брат убитого Арман Ляшом стоял в коридоре.
Он молча провел Поля в обветшалую ванную комнату, посредине которой возвышалась допотопная ванна на высоких выгнутых ножках.
Из кранов капала вода, очевидно, уже много лет, потому что на эмали виднелись темно-коричневые следы.
«Я вас оставляю, Мигре, работайте», — сказал со вздохом помощник прокурора и обернулся к новому следователю. «Я возвращаюсь в прокуратуру».
Следователь пробормотал. «Простите, что не могу вас сопровождать, я остаюсь».
Мигре вздрогнул и чуть не покраснел, увидев, что молодой чиновник это заметил. Следователь поспешно добавил. «Не сердитесь, господин комиссар,
«Вы же знаете, что я только дебютант. Для меня это возможность многому научиться».
Не звучала ли легкая ирония в его голосе? Он был вежлив, даже слишком вежлив, и абсолютно холоден, несмотря на свое внешнее дружелюбие.
«Да, это, безусловно, был представитель новой школы, из тех, которые полагают, что следователь прокуратуры должен сначала до конца вести следствие и что роль комиссара сыскной полиции сводится только к тому, чтобы выполнять его приказания».
Жанвье, стоявший в дверях и слышавший весь разговор, обменялся с Мегре красноречивым взглядом.